Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, тут Ганна Соус. Что будет с белорусской медициной, когда репрессии будут протягиваться? Наша тема дня. И я вітаю у Праской студии Станислава Соловья, одного из керовников Белорусского незалежного профсоюза медиков «Панацея», доктора акушера-гинеколога Станислава Соловья, який приехал в Прагу з Одеси. Добрый день.
Добрый день.
Апошні новини з Одеси вельми тривожные, ракетні удари, російські ракетні удари, і вельми шмат людей потерпілих. Коли такі удари здараються, вони все більш регулярні, про що ви найперш думаєте, як ви реагуєте, ці потерпілі близькі вам люди?
Ну, слава Богу, близькі мені люди не попали під дану атаку, хоча у моїх колег пострадали родственники і їх знакомые. К сожалению, не знаю, как у всех это работает, но в целом человек ко всему привыкает ко всему, и ну, ты не сильно это воспринимаешь во время атаки. Ну, это, наверное, такой немножко притупленный инстинкт самосохранения, такой адаптация под войну. То есть ты просто воспринимаешь это как что-то, что ну, бывает, как плохая погода, ну, бывает, ну, не прилетело, ну, слава богу, не прилетело. То есть какого-то такого страха в процессе нету, есть мрачная, что ли, обреченность. То есть, ну, прилетит, значит, прилетит. Не прилетит, ну и слава богу. То есть, это уже такая немножко деформация все-таки. Полномасштабная война длится уже не первый год, и это не первая волна атак по Одессе. Были и атаки на Пасху в первый год войны, когда погибли люди. Были ли атаки по критической инфраструктуре, когда там по 70-100 ракет за одну волну выпускала Российская Федерация по Украине. После бомбардировки в подрыва Каховской ГЭС, когда Россия учинила этот теракт, было после этого практически сразу была еще одна большая волна атаки на Одессу. Практически неделю город без перерыва утюжили дронами, ракетами. Когда вот тогда в собор прилетела ракета, это такое, можно сказать, чудо, потому что вокруг собор стоит немножко в центре парковой зоны, метров, наверное, ну, 200-300 в каждую сторону от него, начнется очень густая жилая застройка, в общем, такие старые здания, и вот это действительно чудо, что попало в собор, а не там, 200 метров в сторону, и ракета легла ровненько на жилые дома. Поэтому, к сожалению, это то, чему уже скорее не удивляешься. То есть это невозможно воспринять нормально, но, к сожалению, ничего удивительного. Россия бомбит и дома, и больницы, и школы, и детские садики. Поэтому это, к сожалению, уже стало привычной реальностью. К этому невозможно привыкнуть, но как-то адаптируешься.
Так атрымалася, что после репрессий, после мирной революции 20-го года, белорусские доктори многие съезжали в Одессу. А чому именно в Одессу? Ці там ну, некая такая белорусская супольность великая медичная есть, и там ну, было место працы доброе вельми. И накольки вот, шмат докторов засталося подчас полномасштабной войны працавать в Одессе, ці застаются они неким таким, такой супольностью белорусской в Одессе?
Ну, тут не только в Одессу. В принципе, белорусские доктора уезжали много в разные страны. В частности, немало ехало в Украину. То есть, вот можно было говорить, что счет шел на десятки. Причем из-за особенностей украинского законодательства туда ехали врачи, ну, скажем так, выше среднего уровня. Потому что нюанс законов такой, что работодатель обязан платить зарплату, которая в среднем, ну, на где-то по три порядка выше, чем зарплата в среднем по отрасли. То есть тебе должны очень сильно были быть заинтересованными, чтобы тебя позвать. В Одессу я попал скорее относительно случайно, то есть это так просто сложилось. Мои коллеги работают как в Киеве, так и в Одессе, в Львове работали белорусские врачи. Скорее, почему было так много конкретно в Одессе? Просто клиника, в которой я работал, они уже были знакомы, скажем так, с белорусскими врачами и знали алгоритм, как действовать, как их легализовывать. То есть, ну, просто было привычно. Они знали относительно высокий, брали тех, у кого относительно высокий уровень. Ну, просто так получилось. Я думаю, если погулять, хорошо поискать по Польше, мы найдем клиники, где практически все врачи будут русскоязычными. Я думаю, даже такое есть. То есть, выходцы из Беларуси, Украины или Российской Федерации. То есть, просто не создали, воспользуясь этим моментом, что было большое, много кто уезжал из страны, и просто
і білоруські докторы отримали і вищі заробки, чим мали у Білорусі.
Да. Тобто моя, якщо говорити чітко, ну, мені проще говорити чітко про себе, що моя зарплата, мої умови труда, ну, дуже сильно виросли на момент моєго вынужденного переїзду. То есть и по условиям работы, и по аппаратуре, которая была доступна мне для работы, и по зарплате, это было преимущество. После полномасштабного вторжения, ну, грубо скажем, уполовинились, можно так говорить. То есть кто-то уехал сразу, решив, что война не то место, ну, страна, в которой полномасштабная война, это не то место, где хочется им жить. Кто-то уехал из-за причин, проблем с документами, с легализацией. То есть, ну, постепенно мы размываемся, скажем так. Немножко поменялось законодательство.
Я робила, я про законодательство обов'язково с вами поговорю, я робила интервью с доктором Очеретним, який так само в Одессе, и он сказал, что он ездит по городе на машине с белорусскими номерами, его все ведают, и он не сутыкается с негативным ставлением про это. А ти доводилось вам сутыкаться с негативным ставлением после початку полномасштабной войны? Ну, бо маете паспорт громадянина Беларуси.
На самом деле не так сильно, как могло бы быть, наверное, или как с этим кто-то сталкивался из тех друзей, с кем я общался. Пару раз спускали шины, поцарапали машину.
В так целом, сама белорусские номеры.
Все. Ну, а как? Другие же не поставишь. Хотя один
Почему
раз...
Почему не поставишь?
Это незаконно. Как ты можешь поставить другие номера? Машину-то нужно растаможить, а это начинается кучу определенных бюрократических препонов, которыми почти нельзя обойти. Хотя, когда в очередной раз мне спустили колеса, я просто поставил номера без знаков отличия, то есть просто набор цифр без указания страны. И меня остановила местная полиция с вопросом, а что это у вас за номера? Я им сказал, что, ну, не, извините, мне дешевле просто вам штраф заплатить, чем еще раз ехать на шиномонтаж. Вот поспрашивали, кто, откуда, как, почему приехал, почему остался, пожелали хорошей дороги и поехал. Все, ни штрафа, ничего. Со стороны скорее больше чувствуешь себя, ну, некомфортно, назовем так, при контакте с какими-то органами власти. То есть очень много бюрократических препонов, проблем. Стало жить в разы тяжелее белорусам в Украине. Тут, к сожалению, без сильной
тенденции. Я так
разумею,
вот это зараз змена в законодавстве. Ранее белорусские дипломы признавались. Ці там потребовалася больш просто, нескладаная процедура для их признания. А теперь это все не працює, и вам треба подтверждать диплом, я так разумею?
Нет, это невозможно. То есть, когда ты переезжаешь в Украину, ты должен, первым, что начинаешь свой путь профессиональной легализации, ты подаешь свой диплом на соответствие в Министерство образования, что твой диплом врача, он примерно такой же, как диплом врача, полученного в Украине. Когда ты получаешь эту бумагу, что да, он соответствует, ты должен уже дальше пройти, получить уже сертификацию специалиста. То есть можно сказать, что первый шаг – это вот ты выпустился с медицинского университета, и тебя это признали. Дальше ты, как и в Беларуси, проходишь интернатуру, сдаешь экзамены. Тот же принцип. Украина разорвала очень много договоров с Беларусью, в частности, договор о признании дипломов высшего образования. То есть сейчас физически диплом, полученный в Беларуси после обретения независимости, то есть советские дипломы еще будут признаваться, он не его невозможно легализовать в Украине. То есть ты не можешь признать. Соответственно, все твои 6 лет обучения в университете, они не засчитываются, и по идее единственный вариант тебе идти заново учиться, потому что это не
обходится. Это вас тычется и всех докторов белорусских?
Нет, меня это уже не тычется.
А вы поспели?
Потому что я успел это сделать. То есть все, кто успел получить эту бумагу, они сертифицированы. То есть условно, кто работает, тот и имеет право работать. Кто не успел это получить, не может. Соответственно, количество врачей, выходцев из Беларуси в Украине сейчас фиксированное, и оно не может быть изменено. Наверное, за исключением...
А эта колькость какая приблизно?
Этих данных у нас, к сожалению, нету. Я думаю, что счет шел до полномасштабного вторжения. Между собой более-менее знакомых, ну, счет шел десятками, можно было считать десятками, может, там человек 40. Здесь сложно посчитать, потому что это те, кто хоть как-то где-то пересекался, где-то познакомился. Многие живут в Украине, белорусы, и по 20 лет, и по 25. То есть в Одессе мы встречались с людьми, которые там почти всю свою жизнь прожили в Украине, но при этом имеют белорусские паспорта. Соответственно, может, кто-то там закончил там, в 95-м медицинский, просто вот так сложилась судьба, там вышел замуж, предложили работу, там, женился и уехал в Украину. То есть сколько их таких, посчитать сложно. Но минимум, но счет шел десятками, это мы знаем точно.
Я ведаю, что, ну, кроме працы, у вас великая громадская деятельность есть, вы... Кіраўнік, фактычна стваральнік беларускага незалежнага прафсаюзу медыкаў «Панацэя», які частка з'яўляецца прафсаюзу рады, незалежнага прафсаюзу рады электроннай прамысловасці. І гэта яшчэ вы пачыналі ствараць у Беларусі, так?
Ну, чуть-чуть подправлю, мы часть Свободного профсоюза белорусского все-таки.
Белорусских, так.
Да, то есть мы все эти профсоюзы объединены в БКДП, то есть такая чуть сложноватая конструкция. Это связано с тем, что невозможно было на тот момент зарегистрировать новый профсоюз в силу того, что просто невозможно. А устав Свободного профсоюза белорусского, он подходил под нашу службу. То есть все-таки врач и радиоэлектронная промышленность, ну, немножко...
Ну, так.
Не совсем сопоставимые, поэтому мы действительно стали, можно сказать, крылом Свободного профсоюза белорусского. Я не то чтобы считаюсь каким-то создателем, я все-таки приятнее говорить, что я поучаствовал в создании. То есть это было то движение, которое
нашло... Как оно возникло, чему оно было важно? И ну, як шмат таких официальных, неофициальных сябров засталося?
Скорее всего, корни этого надо искать в ковиде, потому что до ковида как-то было такой статус-кво в медицине, что мы никому не интересны, работы мы всем должны. То есть медики просто были такой очень задавленные властями группой людей, назовем так, отраслью. То есть профсоюз официальный – это не профсоюз вообще в принципе, это просто организация, которая облагает медиков данью, ничего при этом, кроме там какого-то подарка на... Новый год, ничего, и там эпизодические путевки в профсоюз, ничего не происходит. То есть при этом профсоюзе происходит очень постоянное ухудшение условий труда медиков, постоянное нарушение трудового законодательства, то есть условия работы действительно ужасающие. Поэтому скорее эта волна шла оттуда и с первых дней протеста, когда медики открыто выступили, это просто искало форму, где это может быть реализовано. То есть тут же не речь о том, что уберите там диктатора, и на этом все заканчивается. Нет, это в принципе самосознание, что мы люди, мы имеем свои права, и мы хотим их защищать. То есть для этого, в принципе, профсоюз и есть, и нужен. То есть если посмотреть на условия труда медиков в Беларуси, ну, они близкие к рабству. То есть исследование, которое было проведено, в том числе с участием нашего профсоюза, к сожалению, показало очень ужасные условия труда. И то, что медики даже не знают, насколько вообще, в принципе, как они должны работать по закону. То есть закон не соблюдается, мы его не знаем, и закон открыто нарушается. То есть... Моя, наверное, любимая тема – это работа по 32 часа подряд без отдыха. Это запрещено законом просто вот на базовом уровне. Но как там, никому не смущает, всегда так было, все так работали, мы так работаем.
Ну вот и мы подходим до ситуации в системе охраны здоровья в Беларуси, до этой темы, которую вы в наших эфирах удельничали не один год и подробязно у разных сферах рассказывали про эти проблемы. Я хотела, может быть, сегодня начать нашу разговор с такой змены, якая ці ёсць змена? Змінился міністр аховы здоровья у Беларусі. Ці штосьці змінілася да лепшага, да горшага? Ці сама ситуация залежыць ад персоналей цяпер?
Сама ситуация действительно очень зависит от персоналей, только не персоналей в Министерстве здравоохранения или там в Минтруда и соцзащиты, а персоналей всем известного диктатора. Все, к сожалению, упирается в него, и система не может ему здравоохранение не может идти наперекор. Можно вспомнить случай, когда наконец-таки дожали и вы начали вводить масочный режим в Беларуси, как на это отреагировал диктатор, что произошло. То есть абсолютно правильное действие, и я уверен, министерство понимали, что это нужно вводить, что это нужно использовать, это обязательно, но приказ, что как это так, что за намордники отменить, и это отменяется. То есть, это что дальше комментировать? Пока не будет свободы принятия решений Министерства здравоохранения, нечего говорить о том, что замена Пиневича на Хаджаева что-то изменит. Первое же выступление Хаджаева, можно сказать, не впечатлили. Ну, чиновник и чиновник из разряда «сократить очереди в поликлиниках». Ну, класс, постановил. А как? Просто постановляю, чтобы сократились. Ну, так постановите, чтобы мы на Луну полетели. Чтобы завтра перестали от рака умирать. Для галочки система выжмет. То есть особенности белорусской системы здравоохранения, те цифры, которые нужны, не будут получены. Как? Это уже вопрос 15-й, но просто их нарисуют. Надо, чтобы меньше было очередей. Ну, хорошо, сократят время приема и будут прием за 5 минут. Или там увеличат время работы врачей. То есть это не будет идти на пользу ни системе, ни для медицинских работников, ни для пациентов. Но картинку нарисуют. Вот сократить время приема, сократить очередь в поликлиниках, вот щелчком пальца, сократить. Ну, о чем дальше говорить?
Фонд, медичный фонд солидарности разом с профсоюзом вот, выбрали удела проводить разные расследования про то, что теперь уявляет система охова здоровья Беларуси. Я разумею, что не все дадены легко достать изнутри, потому что есть атмосфера страха и репрессий, и не все докторы могут делиться информацией. Але, так, насколько я разумею, что все же делятся с вами информацией. Насколько вот эта массовая теперь з'ява не то, что доброохотные отъезд доктору, доброохотно вымушенные бы люди просто не хочут садиться у турму, але ну, отбываются извольнения, бо человек, який где-нибудь был затриман, идти на неким фото, идти за того отдал голос, и он может быть высококлассный специалист, уволенный со шпиталя, и он не может працевать у державной медицине, он может идти в приватную клинику, але у приватных клиниках так само может быть тиск на специалиста.
Не
ці
може,
уявляете вы масштабы вот этого, ну, лекара у профессийных, які за опошние вот этой уже 4 годы стратила Беларусь?
Понимаете, здесь вот тот интересный момент, когда что мы, что Министерство здравоохранения примерно в близких условиях. Их, конечно, картина ситуации чуть более полная, но и они не понимают полного масштаба. Если посмотреть на то, что публиковали киберпартизаны, по-моему, на Белсате, если я не путаю, разговоры чиновников, какую информацию мы будем подавать. И это ждет на каждом уровне. Главный заведующий отделение будет думать, что подать главному врачу на отчет, и смазать немножко картинку, чтобы не получить за какие-то проваленные показатели. Главный врач будет, соответственно, думать, что ему приукрасить в отчете, чтобы подать наверх, и это будет на каждом уровне. То есть объективно даже Министерство здравоохранения не будет понимания полной картины. Если говорить про репрессии, это посчитать очень трудно. Как определиться, почему конкретный специалист, кто не попал там, в тюрьму, кто не был задержан, а просто вот он работал, не знаю, там, врачом, там, офтальмологом где-нибудь в там, Бресте условном, сходил на 1-2 марша, почему он уехал? Он боится, могло бы не быть репрессий, но он понимает, что, ну, могут ко мне прийти. Или просто он понимает, что его квалификация позволит ему увеличить, улучшить свои условия работы, у него не будет вот этих пересмешек, переработок, у него будет лучшая зарплата, и он уедет в Польшу просто из сугубо экономических. Он нигде не участвовал, нигде не светился, но просто для его комфорта, его семьи проще переехать, даже если он максимально политичен. Это все равно все исходит от одной причины. Причина – тот режим, который существует, и тот режим страха. Поэтому сколько уехало, это можно очень сложно опираться этих данных, к сожалению. Очень трудно считать. Есть косвенные показывающие, что счет шел тысячами. В 22-м году в сентябре польский министр здравоохранения заявил, что было выдано 2000 разрешений на работу иностранцев по облегченной процедуре 1000 белорусским врачам, 1000 украинским врачам. Это только Польша и только за год. Поэтому я думаю, счет идет...
И только по полегченной процедуре, а по звычайной...
Почти можно... все идут по облегченной. Тут, я думаю, что будет небольшое размытие. Но мы можем говорить, что счет идет тысячами на тех, кто уезжает из страны. По тем решениям, которые можно смотреть не то, что говорит Минздрав, а то, что он делает. То есть по тем решениям мы понимаем, что Минздрав понимает масштаб проблем отъезда специалистов, и он пытается их удержать. Не выдаются необходимые документы. Увеличиваются сроки отработки, ужесточаются санкции за отказ от отработки. То есть это постепенная тенденция закручивать гайки, осложнить отъезд. Дальше, ну, не знаю, там, не выдавать дипломы на руки, и, там, усложнить получение апостилей. То есть это все то, что будет постепенно закручиваться гайки. Что касается политически мотивированных увольнений, именно из запрета на работу, можно вспомнить прекрасный фильм, который снял Александр Ивулин, когда он просто позвонил в Полоцк. А это, если мне не изменяет память, то заявки на распределение в Полоцкую больницу что-то под 80 или 90 специалистов им нужно. То есть это ЦРБ, который испытывает очень сильную потребность в кадрах. Я могу сейчас ошибиться в цифрах, но порядок там десятками. Он сказал, что да, вы нам очень нужны. Когда он говорит, ну у меня там был арест, извините, с арестом не можем. То есть при выборе взять, чтобы был специалист, который помогает людям, но идейный неблагонадежный, ни в коем случае. До сих пор существуют черные списки, то есть врачи, которые не имеют права трудоустроиться в стране. То есть им просто приходят, их просто говорят, ну, Извините, вы же все понимаете. Опять-таки продолжаются задержания коллег. Если говорить про задержанных и прошедших репрессии, мы знаем только верхушку айсберга. Большинство, очень много людей боятся сообщать, что их родственник попал по политике, потому что боятся, что признание статуса политзаключенного автоматически равно проблемы для него же, ужесточение сроков. Ну, то, что пытается сделать система, сделать репрессии невидимыми, их нормализовать, то есть все понимают, что человек вот не вышел завтра на работу, ну, бывает, ну, 15
суток. Ну, а есть у вас, ну, я маю на увазі у людей, які в профсоюзі, які в фонді солідарності, уявлення про масштаб репресій, вот хто тепер за кратами з медиків, з таких признаних і непризнаних?
Офіційно звісно, якщо мені не зміняє пам'ять, це около 13 медиків, признаних признаваємих політзаключеними. Я думаю, что счет будет гораздо больше. Плюс административные аресты, плюс штрафы, плюс давление. Опять-таки, давление же может быть разным. Может быть увольнение с привычной позиции, перевод на более низкую должность, какие-то санкции. Плюс человек может просто не выдержать и уехать из-за давления. То есть, как мне предлагал, по сути, мой главный врач. По-хорошему уходите или вами заинтересуются. Но там было чуть другое время. Сейчас градус репрессий гораздо выше и...
Ну, тут, глядите, некая такая, ну, речь, які супротилегу, суперечность один одному. З одного боку гвалтом спробуют людей покинуть у Беларуси докторов, каб яны не з'їжджали, не выдаючи там, ну, это, ускладняющие апостыль и все остатнее. С другого боку, вельми шмат специалистов, які шмат годов працавали, не мают магчимости працавать по поводу специальности про сполитичные мотивы. Это розные службы робят, ці усведомляют яны, что якби вот это все суперечность.
По мне, это все очень хорошо ложится в одну картину мира. Приоритеты. Власти приоритетна власть. Все остальное для нее просто инструмент сохранения власти. И глубоко без разницы будет министру, если где-то, там, не знаю, в Костюковичах будут массово умирать пациенты. Ему вот это глубоко без разницы. Он ничего поэтому не будет даже переживать за одним «но», если это будет тихо. То есть можно посмотреть вот на резонанс случая в роддоме Солигорска и пятом роддоме. Он стал резонансным. Основная проблема для Минздрава не то, что, да простят меня родственники за, может, и близкие людей, которые в этом пострадали, но, к сожалению, я понимаю, как работает система. Их основная проблема не то, что кто-то пострадал или кто-то умер, а то, что пошла шумиха, и им за это могут сверху дать. То есть основная цель Минздрава, в первую очередь, создание красивой картинки. Точка. Все остальное для них, люди, это просто расходный материал. Поэтому при приоритете наказать идейно неблагонадежно, чтобы запугать тех, кто остался, накажем. Накажем одного, 20 будут бояться.
Мое последнее питание, у нас заканчивается уже эфирный час. Что будет отбываться с медициной в Беларуси, хоть и системой оховы здоровья в Беларуси, коли год, два, три, четыре, пять, максимум 10, не будет изменов, коли ситуация будет, ну, все больше репрессивной?
Ну, тут, скажем так, нельзя говорить, что сейчас есть возможности здравоохранения в Беларуси, а они там нету, что у нас там все остановилось, у нас там умирают массово там, от холеры, дизентерии, там невозможно прооперировать аппендицит. Если мы будем сравнивать с там, самыми бедствиями там, с Латинской Америкой, с депрессивными какими-то регионами мира, там, с Африкой, некоторыми странами, вот, например, Судан или Сомали, то у нас прекрасная система здравоохранения. Проблема основная в том, что она идет... не развивается, она нестабильна, она деградирует. И чем дольше будет этот период, тем больше будет деградация, более того, изменение, свержение режима, восстановление законности на территории страны, это не равно то, что система начнет отстраиваться. Это, скорее всего, в первую очередь усилит развал, потому что административные меры, когда работа не по закону, уже будет невозможно, то есть придется быстро адаптироваться к изменению, к нормальности, и снимутся ограничения на эмиграцию для тех, кто хочет, но не может, потому что нет документов и прочее. То есть мы получим ухудшение. То есть сейчас идет накопление проблем, которые придется очень долго разгребать. Особенность медицины в том, что экономику можно подставить там плечо там, кредитами, какими-то советниками. С медициной так не получится. Ее невозможно остановить даже на сутки оказание помощи людям. И невозможно пойти там, на Комаровку или там, не знаю, в Брюсселе взять кредит на 5 тысяч врачей, там 20 тысяч медсестер, чтобы они просто приехали и пару лет поработали, потом мы их им вернем. Поэтому, к сожалению, это очень большая проблема. И чем дольше это будет, тем больше проблем накопится, тем сложнее будет с них выезжать обратно. То есть для начала хотя бы стабилизировать систему и потом постепенно приводить ее в нормальность. То есть чем дольше это будет продолжаться, тем больше, чем из большей ямы придется выбираться система здравоохранения. У нас неплохая система, не критичная ситуация сейчас, но критично то, что мы деградируем. То есть система здравоохранения деградирует, она ухудшается. Вот это плохо.
Дякую велике, что пришли на интервью. Дякую за ваши экспертные оценки. Гостем «Свободы» был белорусский доктор, який живе и працует в Одессе, Станислав Соловей. Он представник и один из основальников Белорусского незалежного профсоюза медиков «Панацея». Я, Ганна Соус, развитываюсь с вами. Заставайтесь со «Свободой» и в безпеце.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.